эфиры «Радио Свобода» у студии Алексей Знаткевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Российский вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что Россия еще не узгоднила объем поставок нафты в Беларусь на наступный год. Тем часом первый вице-премьер белорусского урада Владимир Сямашко заявляет, что такие домовленности уже достигнуты. Чем выкликаны такие суперечливые заявы? Передает наш корреспондент Олесь Ташчинский.
У российской компании «Транснафта» заявляют, что в четвертом квартале этого года в Беларусь будет поставлено по подтвержденных объемах 4,9 миллиона тонн нафты, але компания постарается выйти на лишбу 5,1 миллиона тонн, а это фактично то, на что сподевался белорусский бок. Поводле прессового секретаря «Транснафта» Игоря Демина, на конт четвертого квартала у разноголосия у нема, а теперешние дискуссии тычатся поставок нафты у 2014 годе.
Мы выказывали
свой погляд относно объемов, какие мы это сгодно пропамповывать у Беларусь. Мы сходим с принципу прямых поставок споживцам. У Беларуси два завода, которые после модернизации споживают 16 миллионов тонн. Заходячи из этого принципу, мы кажем, что треба поставлять 16 миллионов тонн. А чем керуются остальные министерства, коли складая график, я тут ничего не могу сказать. На то и иное министерство, мы труба. Концепция, с якой заходит наша компания, у тем, что пропамповываем объемы нафты не посередникам, а кончатковому споживцу. Мы лечим, что для посередницких послуг повинно загружать в первую чергу свои уластные перевалочные могутности. Поводле Демина, «Транснафта» может пропамповать на Беларуси значно больший объем, але треба улічваць поставки іншим кончатковым споживцам у Польщі, Нямеччині, Чехії, Словакії и в Угорщині.
Сейчас вот был руководитель Сербии, который предложил в Сербию поставлять тоже объемы нефти через «Дружбу». Теоретически это тоже можно сделать, потому что теоретически вот эта труба «Анишаль Белград», она подключена через несколько перемычек к «Дружбе».
Прессовый секретарь «Белнафтохиму» Марина Костюченко каже, что белорусские заводы працуют теперь с полной нагрузкой и будут прикладены все намагания, каб гэта захавалася и в наступном годе.
Вчера мы на урадовом уровне говорить про досягнение домовленностей можно только тогда, когда они будут подписаны.
Московский политолог Андрей Суздальцев означает, что питание поставок российской нафты покуль не вырашено, а вице-премьер Сямашко тлумит голову керавництву Беларуси, что все питания снятые.
Сямашко ведет себя не очень корректно, он ворочит голову Лукашенко.
Сямашко поводит себя не вельми корректно, и он тлумит голову Лукашенко и настроивая, как той принял некие политические решения у рамках высшего дзерсовета у снежни этого года. Лукашенко настроены по-воевому и хочет там все разнести и запотребовать себе еще некий ковалок энергетичных богатцев. На сам речь ситуация складанная. Россия находится в тяжким стане относно Беларуси. Скандал робить недобро, бо у нас мытный связь. А лишь не реагировать треба. 1,5-2 миллиарда долларов дарить белорусам Россия не мая на меру. Бо коли так дарить, то самим не застанется. А у Беларуси речат, что этого еще и мало. У Беларуси мудруют, придумляют новые схемы. Бо не обкрадать Россию, это не в принципе белорусское керавництво. У Москве начинают разуметь, что не красть белорусы не могут.
Просто не воровать белорусы не могут.
Говорил российский политолог Андрей Суздальцев. И более информации про белорусско-российские конфликты вокруг нафтопродуктов на нашем сайте в интернете. Наши адресы свобода.орг и свобода.by. На минулом тыдні премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович подчас белорусско-индийского бизнес-форума у Нью-Дели пропоновал деловым колам Индии купить предприемство «Гродно-Азот». Как вы ставитесь до того, что улады хочет продать самое буйное предприемство городни? На такое питание сегодня отказали городенцы.
Ну, что ж я могу сказать? Я думаю, что все-таки белорусы предприятия свои должны иметь. Не все же мы должны продавать. Ведь и рабочая сила, все. Как знаю, что вот россияне, белорусы нам не нужны. И АЭС, ну вот это АЭС наша, которая строится в Островце, которые приехали работать, ребята, они белорусы нам не нужны. Мы сами справимся с этим. Ну, вот россияне. Так вот и нас сейчас и здесь будет, и в Азоте тоже, значит, не нужны будут. Ну, получается, что все продаем наше белорусское.
Я думаю, что если гродненская, значит гродненская. Российская пускай будет российская, наша пускай будет наша. Ну что, не продавать. Я считаю, что не продавать. Как раз останется наше все.
Я сомневаюсь, я бы не продавала. Свою, тем более имеет марку, имеет реализацию, что продавать. Что он такой уже стал немощный? Нет.
Думаю, что не надо, пускай стоит там, где есть. Я думаю, что гродненцам нужен азот. Но тем более там же много людей работают на этом предприятии.
Не продаваться. Это же государственно.
Я не могу сказать, потому что я не знаю, кому продается, что от этого будет. Предприятие начнет лучше, если будут инвестиции, если будут развиваться, то, может, и есть смысл продавать. Для того, чтобы понять это, надо иметь информацию.
Я думаю, не треба. Ну как можно свое такое достояние продавать? Как это можно? Его надо хранить все, наоборот, приумножать, а не продавать. Продать просто. Да, потом будет не наше.
Нет, конечно, зачем? Все-таки прибыль дает городу какую-то.
ГПА «Азот», конечно, предприемство такое градоформирующее, и вельми шмат зародинцев працуе на им. Безумовно, николи не хочется продавать свое. Это однозначно. Другая справа, что «Азот» такая бомба, якая, как бы, может коли-нибудь и выстрелить. В каким там стане, мне тяжко тут зараз сказать, ион, и что даст эта продажа, может, даст модернизацию, беспечность для города. В любом выпадку цалком не хотелось бы продавать. Коли цалком продаешь, лечи, что ты уже не господар, да. Хочется быть все-таки на своей земле господаром.
Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах. А вы самі можаце выказацца і наконт магчымага продажу прадпрыемства «Азот» і іншых прадпрыемстваў, а таксама на любыя іншыя тэмы 266-39-52. Аўтаадказнік у Менску працуе без перапынку. Таксама пакідайце каментары на нашым сайце ў інтэрнэце. Нашы адрасы свабода.орг і свабода.бівай.
Ці ёсць сувязь паміж кадравымі перастаноўкамі ў КДБ, выбухами у литовской амбасаде у Витебском КДБ и арештом меркованого шпиона? Яким было рэха гэтых выбухов массовой свядомости? Что означают заявы Александра Лукашенко на конт выбуху у литовской амбасаде? Над гэтыми пытаннями праскім акценце разважаюць, а глядальники выдания у «Беларусы и рынок» и «Наша Нива» Павлюк Быховский из «Митер Панковец» и политолог Виктор Мартинович.
Перадача «Праскі акцэнт» у нашым эфіры пазней, а тэму кадравых перастановак у КДБ, а таксама сітуацыі ў беларускіх спецслужбах абмяркоўваюць і нашыя наведнікі сайту свабода.орг і свабода.бівай, нашы адрасы, а таксама нашыя слухачы.
Включая телевизор и показывает заседание правительства, которое ведет Лукашенко. И бросается в глаза картинка, как все записывают, то ли все, о чем говорит Лукашенко, то ли цитаты из его выступления. Включая через день БТ, а там уже полный зал людей в погонах, и все пишут из-за трибуны Лукашенко. Это что так теперь? Принято демонстрировать, не могу даже подобрать слово. То ли халуйство, то ли подобострастие. А где-то просто страх. Это примерно тот страх овладевал людьми, когда выступал Сталин, и речь его прерывалась аплодисментами, и каждый из аплодирующих боялся первым прекратить аплодировать. Это тот страх северокорейцев, когда, рыдая после смерти Ким Чен Ира, каждый боялся первым прекратить рыдание. Думаю, скоро мы увидим такую картинку. Огромное количество людей на площади, ну, к примеру, в День независимости Белоруссии, за трибуной Лукашенко, и все люди, и стар, и млад, пишут. До этого уже осталось совсем немного.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свободы, и мы протягиваем поведомление про подеи дня. Барановицкого предпринимальника и громадского активиста Миколу Чернавуса покарали 3 миллионами рублей штрафу за доброчинный обед и сбор подписов за бесплатный проезд для школьников. Суд полечил это несанкционованным пикетом. Подробязности у Павла Костина.
Дабрачынны абед прадпрымальнік Мікола Чарнавуз зладзіў на рынку 6 кастрычніка. Мінакі маглі пачаставацца ячнаю кашай з печы. Такім чынам Мікола Чарнавуз вырашыў адзначыць 18-годдзі перанесенай ім аперацыі, як ён кажа, свайго другога нараджэння.
У меня 18 лет было после коварной болезни, это сделана операция. 18 лет ношу меч над головой.
Подчас доброчинного обеду предприниматель собирал подписи за бесплатно бесплатный проезд школьникам на гуртки и секции.
Я когда проходил кандидатом в депутаты, народ просил меня, чтобы дети, школьнички, ездили бесплатно на кружки и секции. И я собрал 307 подписей.
Суддя Оксана Сарахман полечила доброчинный обед и сбор подписов несанкционованным пикетом и присудила Миколу Чернавусу 3 миллиона штрафу. С подарка же, что таким решением сдивлены.
Получилось, что без разрешения исполкома нельзя было кормить людей. Можно же было дать 2 миллиона по минимуму, но нет, на тебе 3, чтобы ты знал в следующий раз. Получается, что решили типа отыграться на Чернавусом, потому что он исполкому надоел.
Барановицкий громадский активист Виктор Сырица так само присутничал на суде. И он кажет, что был шокованный присудом.
Вельми обурено я всем этим. Я сам ел эту кашу. Это был доброчинный обед. И покарать человека за то, что он организовал доброчинный обед таким великим штрафом, инвалиды другой группы, ну, это разумению это не поддается.
Микола Чернавус каже, что обскарживать присуд не збирается, бо не бачить у гэтым сенсу. Что зладил доброчинный обед, и он так само не шкадует.
Вы на хвалях Радио Свобода, а я еще нагадаю, что вы сами можете выказать свое меркование про подеи дня. Нагадаю, у Менску працует телефон аутотказник 266-39-52, и он уключенный без перапынку. Так само покидайте поведомление на нашем сайте свобода.орг и свобода.бивай. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Российский вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что Россия еще не узгоднила объем поставок нафты в Беларусь на наступный год. Тем часом первый вице-премьер белорусского урада Владимир Семашко заявляет, что такие домовленности уже достигнуты. Барановицкого предпринимальника Миколу Чернавуса покарали 3 миллионами рублей штрафу за доброчинный обед и сбор подписов за бесплатный проезд для школьников. Справа ведомого модельера Саши Варламова завершена и передадена в Генеральную прокуратуру. Ему погрожает до 15 годов зняволення поводле обвинувачивания у махлярстве, крадяжи, а так само ухиление от податков и службовых злоуживаниях. Годинник премьер-министра Мясниковича каштует 37 тысяч долларов. Белорусские блогеры сфотографовали чиновника с дорогим упривоженням на Менском инвестиционном форуме. Вы на хвалях Радио Свобода. У Гомеля разбирают приватные забудовы. Краязнавцы и историки потребуют заховать хоть несколько узоров драўляных домов, которые уявляют историчную и архитектурную каштовность. И они говорят, что эти дамы дают уявление про обличье города початку 20-го стагодзя.
Услед за зносом драўляных домов по улицах Пляханова и Парыжской коммуны, а городские улады дали дозвол на знос драўляного кварталу на улице Волотауская. Тут плануют поставить черговые шматпаверховки. Забудовцам выступает Менское акционерное товариство «Электропрам». 19 кастрычника рабочие бурили на Волотауской драўляный дом номер 23 с фигурным ганками шпилем с разбенными оконицами. На чарзе довоенное музычное учение, где в свой час выкладали ведомые белорусские композиторы, а ранее жила меценатка княгиня Ирина Паскевич. А говорит коренная жихарка в улице Волотавской, спадарня Наталья.
Это моя больная тема. Я здесь родилась и выросла. Нас никто не спрашивал. Дома можно было сохранить. Таких домов надо еще поискать. Оно же видно, что он был не новодел, что этот дом не изменился. Можно было аккуратненько это все, если даже что-то собрались сделать, можно было это красиво все сделать. А не вот так на слом, все под бульдозер, и ничего не оставшись, ни потомкам, никому.
Рабочий Евген.
Нас привезли, высадили, сказали разбирать, мы разбирали. На свалку все. Дом был бы нормально, если сохранить его. Нижние венки положить все можно. Поднять и положить нижние венки. Потом можно отреставрировать нормально.
Вядомы городе краязнаўца Андрей Скидан лічит, что с таких домов, якія зараз ідуць под нож бульдозера, можно было створить свой особливый музей драўлянага дойлідства под открытым небом. И он мог бы быть альбо на Волотауской, альбо на той же улице Пляханова у гістарычным районе Спасова-Слобода. Зараз в областном городе другим по величине после Менску, а проча парку Румянцевых Паскевичев и показать туристам особливо нема чаго.
Это уникальная драўляная архитектура, якая распаўсюджана только
на паўднёва-ўсходняй Беларусі, у прыватнасці ў Гомелі. Характэрна архітэктоніка саміх дамоў, іх архітэктурны воблік у першую чаргу. Другое, гэта аздоба гэтых дамоў традыцыйным разьбяным дэкорам, характэрным для нашага рэгіёна, які ні ў якіх іншых рэгіёнах Беларусі не сустракаецца.
Краязнавец лічыць, што пасля прыстасавання драўляных дамоў да сучасных камунікацый іх можна было б выкарыстаць для грамадскіх мэтаў.
Гэта прыстасаванне пад грамадскія аб'екты, музеі, кавярні, згодна з турыстычным нейкім планам развіцця горада, у якім быццам бы зацікаўлены все. Тым не менш, это не зацікавіла яшчэ ўлады настолькі, каб это было вырашана прынцыпова. Поэтому яны зносяцца, яны не захоўваюцца.
Актывісты маладзёвай краязнаўчай суполкі Талака і мясцовага таварыства беларускай мовы даслалі ў гарвыканкам і Міністэрства культуры Беларусі кіпу дакументаў і прапаноў, каб уратаваць хоць частку драўлянага гораду, які зараз бесповоротно зникая, а говорить наместница керовника гомельской Талаки Марыся Тульжанкова.
Самое прикрое в этой ситуации то, что улады, покуль мы не звернулись, а покуль не пошали радикально дзейнічаць, просто не задумывались про эту тему и на сегодняшний момент протягивается знищение драўлянай забудовы Гомеля.
Более про ситуацию у Гомелі на нашем сайте у интернете.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг цэлы свет.
Запрашаем.
І штотыдзень на нашым сайце ў інтэрнэце з'яўляецца новая песня Вінсента з серыі «Цырк за дротам». Сёння прапануем вам песню пра золаты унітаз.
Это цирк за дротом на радио «Свобода».
Жил-был хлопчик на свете десяти, здековались у школе с его дети. Жил на природе, харчовался рослинами, земляными коренчиками да паутинами. Ходил ён гулять у хоккей на речку, стоял на браме, погулял недоречно. И после кожного булитного рандеву шайба трапляла ему в голову. Хлопчик рос надто закомплексованным, ходил толчок вязковый, а не спад сауны. Мару мець свой самолёт, гэта раз. А два, каб там стаяў золаты унітаз. Душ брыльянтамі, унітаз золаты. Ты зацані гадкія панты. Год за годам ён гадзіць на нас. Гадзіць на нас пра золаты унітаз. Душ брыльянтамі, унітаз золаты. Ты зацані гадкія панты. Год за годам ён гадзіць на нас. Гадзіць на нас пра золаты унітаз. Дык вось, хлопчык вырас, стал кировать колгасом, мары почали здесняться одразу. Потом при допомозе суседнего колгасу за сходу этот хлопец стал кировать целым народом. Яки у дятинстве любил погулять у солдатиков, яки у дятинстве протягивал сбирать фантики. У хованки так само любил погулять. Некольких далеко сковал, что до гэтуль шукают. Хлопец смелся бручка у далекой Азии. Коли той помер, наш перестался оказией. Выкупил самолет, поставил золотый унитаз. Все на вокал гэт. Душ бриллиантами, унитаз золотый, ты зацани гадкие понты. Год за годом ён гадит на нас про золотый унитаз. Душ бриллиантами, унитаз золотый, ты зацани гадкие понты. Год за годом ён гадит на нас про золотый унитаз.
Новая песня рэпера Вінсента штотыдзень на сайце і таксама ў эфіры Радыё Свабода. Серыя «Цырк за дротам». Нацыянальны банк Беларусі тым часам прыняў пастанову, паводле якой выдаваць крэдыты ў замежнай валюце цяпер будуць толькі ў безнаяўным выглядзе. Эканаміст Міхал Залескі бачыць у гэтай пастанове сведчанне пагаршэння эканамічнай сітуацыі.
Кэш просто не будуць даваць. Наяўныя не будуць даваць ніяк. Хочешь разлічыцца, мы табе ў рукі нічога не дадзім. Пакажы, куды плаціць, і мы туды пералічым грошы. Яны хочуць, каб толькі падфактычна, калі ёсць дакументы, калі ёсць канкрэтны тавар, канкрэтная работа, паслуга, то мне патрэбны грошы на кампенсацыю гэтай рэчы. Каб не выцягвалі грошы на нейкі абарот непланавы, таму што мы трапляем у пастку той планавай эканомікі. непредугледжені мети держави і непредугледжені мети не повинні фінансуватися. Любое обмежування в умовах капіталізму, воно не з'являється добрим. Банк продає гроші, так? Банк – це установа, яка продає гроші. Ну, уявим собі, що я приходжу у краму, а мені кажуть, а ти докажи, що ти їсти хочеш, тоді ми тобі хліба дадим. А не валі. От воно те саме у банку відбувається. Такий підход. Тому воно є чергове обмежування самостійності людей.
Меркаванне эканаміста Міхала Залеска. Яшчэ раз нагадаю, Нацыянальны банк Беларусі прыняў пастанову, паводле якой выдаваць крэдыты ў замежнай валюце цяпер будуць толькі ў безнаяўным выглядзе.
Як зняволенаму выстаяць у экстрэмальных умовах турмы? Былы вязень сумлення, доктар медыцыны Юрый Бандажэўскі за кратамі напісаў дапаможнік, адрасаваны тым, хто не збіраецца здавацца ва ўмовах няволі. Кожную неделю в эфире парады профессора Бандажевского у рубрицы «Свобода у турмах».
Шарговый раздел с книги профессора Бандажевского в нашем эфире позднее, а так само нагадаю, что цалком эту книгу можно прочитать на нашем сайте в интернете свобода.орг. Ліберальна-демократычная партія Беларусі выступіла з заявай у падтрымку беларускай мовы. ЛДП заклікае прыняць закон, які б абавязаў дзяржаўных службоўцаў ведаць і карыстацца беларускай мовай. Я працытую: «Галоўны складнік суверэнітэту любой дзяржавы і адзіная для ўсіх дзяржаўная ідэалогія толькі адна – гэта развіццё і ўмацаванне роднай мовы», гаворыцца ў гэтай заяве, даволі нечаканай, што да ліберальна-демократычнай партыі. Як гэтую заяву каментуюць прадстаўнікі іншых партый і грамадскіх організацій, поцікавилася наша кореспондентка Галина Абакунчик.
Кіраўнік ліберальных демократаў Сергій Гайдукевіч у інтерв'ю «Свабодзе» паведаміў, што заява ў абарону беларускай мовы зараз – спроба задзейнічаць адзіную магчымасць для захавання суверэнітэту краіны.
Мы впервые поставили вопрос совершенно иначе. Мы сказали, как же так, уважаемые друзья, государственные служащие, которые работают министрами, исполкомах, горисполкомах, в администрации, не знают и не общаются на беларускам языке. Мы говорим о какой-то идеологии в государстве. Кто-то говорит, что надо укреплять экономику. Суверенитет государства – язык! Язык! Вот суверенитет. Если госслужащие заговорят на белорусском языке, все, государство будет жить. За суверенитет, все, переходим на белорусский язык. Все официальные встречи, все разговоры, все, кто положено, должны публично размовлять на родном белорусской мове. Все, другого варианта нету. Никаких не надо идеологических разборок, сходимся на этом. Первое, за счет сойдемся, родная мова белорусская. Все, хопит.
Старшня таварыства беларускай мовы Олег Трусу падтрымлівае клопат ліберальных дэмакратаў аб мове, але не верыць, што словы ператворацца ў справы.
Кіраўскі крок, каб звярнуць на сябе ўвагу, каб прынялі нейкую яднання з Расіяй ці Казахстанам, так акрамя падала імперыя, ніхто б не напісаў. А так, бачыце, усе будуць пра іх гаварыць, усе будуць пісаць. Усе успомняць, што ёсць Гендукевіч, ёсць партыя. Магчыма, выбары ўжо будуць наступныя па змешанай сістэме, так што яны пачынаюць рыхтавацца до новых измен в выборной системе. Но, слава богу, коли хоть некий будет клопот, так само их поднимают. Хай хоть в подробностях, але все же в житии с таких конкретных кроков складают. Хай бы не все заговорили по-белорусски, цены бы мне было. Но это тяжей.
Не верить у правдивый клопот ЛДП про белорусскую мову и старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолия Бедька.
Абсолютно пустое. Просто они зараз проводят активную политику на усходние векторы. И в Осетию ездили. Ну и треба не балансаваць нейкімі іншымі заявамі сітуацыі. Вось адсюль з'явілася пра мову. Я думаю, для Гайдукевіча, яго танчэнні, беларуская мова – гэта як пятае кола ў Вольгі.
Практычнай рэалізацыі заяўленага ад кіраўніцтва ліберальных дэмакратаў чакае намесніца старшыні Маладога фронту Наста Палажанка.
Не могу ставиться серьезно до заявы партии Гайдукевича, поскольку могу про нам все сочить. По-перше, за хвастливыми заявами его сына, который является наместником по партии. Ну, а по-другому, особо Гайдукевич достаточно колоритная. Коли подумать, что наприкінці году у нас было лучшее питание про плетязню, называя там вывоз критикованными. Кто, ну, безумовно, бачит, что и в данный момент он может позволить себе так выглядеть. Относно мовы, это не то, что можно и треба делить и неким чином приватизовывать себе. Слава Богу, белорусская мова, это все ж таки есть добыток всего белорусского народа. Главное, как после этих слов были деяния, как на словах это все не стынялось. И тогда только можно побачить, и есть это заправное реальное ожидание и меты, которые ты хочешь реализовать. Коли так, да коли ласка, тогда чекает наступная пресс-конференция с подругой Гайдукевича по белоруску.
Заявы партии Сергея Гайдукевича в подтримку белорусской мовы так само прокомментовал один из лидеров Руху за свободу, политолог Олесь Лагвинец.
Демократичная партия Беларуси – это марионетковая партия режима Лукашенко. Тому заявы такого кшталту, которые нібито правильные, принаймні относно кепского стану белорусской мовы, что есть видовочно виником державной политики, то такие заявы адлюстраванням жадання заповнять ефір, хоч якось звертати на себе увагу. Мені здається, що такі заяви варто не зважати уваги до того моменту, поки не буде конкретних дій. А то, яким чином партія Гайдукевича уже заповняє інформаційну простору, це вже відомо.
Меркування політолога Аліса Логвінца. Ви на хвалях Радіо Свобода. У Камітэце дзяржаўнай бяспекі склалася нездаровая маральна-псіхалагічная абстаноўка. Пра гэта заявіў панядзелак Аляксандр Лукашэнка, прадстаўляючы новага кіраўніка камітэту Валерыя Вакульчыка. Ён такім чынам патлумачыў прычыну адстаўкі ранейшага кіраўніка Вадзіма Зайцева. Шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна кажа, што Вадзім Зайцев адыграў вельмі жорсткую ролю ў падзеях 19 снежня 2010 году. Вось што яна кажа наконт сітуацыі ў КДБ.
До КДБ у меня есть претензии. Бо я лечу, что задача КДБ оховывать державу, а не президента и президентскую владу. Державная безпека это для их повинна быть головной. Сегодня мы бачим, что краину заполонили наркотики. И никаких гучных справ у связи с этим инициированных комитетом державной безпеки нема. Сегодня мы бачим, что там некие проверки выконывание инвестиционных программ и разных других программ выделения грошей из державного бюджета, и они свечат про то, что гроши просто в песок сходят. Комитет так само этим не занимается, коррупцией у высших эшелонах улады. А вот ловить неких активистов, которые вышли за белорусскую мову, за свободные выборы, просто им уже тут задыхаются, они уже в этой краине и хотят выказать это свое незадоволение. Вот это головные вороги оказались для КДБ. Мне кажется, что просто приоритеты, которые это ведомство само себе поставило, и они абсолютно легко выконываются, а им треба выконывать задачи соправданной державной безопасности, и это вельми-вельми складанные задачи.
Говорила шеф-редакторка газеты «Народная воля» Светлана Калинкина. И более информации про ситуацию в Комитете державной безопасности на нашем сайте в интернете свобода.орг и свобода.by – наши адресы. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Российский вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что Россия еще не узгоднила объем поставок нафты в Беларусь на наступный год. Тем часом первый вице-премьер белорусского урада Владимир Сямашко заявляет, что такие домовленности уже достигнуты. Барановицкого предпринимальника Миколу Черновуса покарали 3 миллионами рублей штрафу за доброчинный обед и сбор подписов за бесплатный проезд для школьников. Годинник премьер-министра Мясниковича коштует 37 тысяч долларов. Белорусские блогеры сфотографовали чиновника с дорогим упрыгожением на Минском инвестиционном форуме.